«Самоделкина ищешь?» — раздался сзади незнакомый голос. «Ага», — ответил я, оборачиваясь. Передо мной стоял сталкер, явно из опытных, в черном плаще с автоматом на ревне. «Уехал он».
«Что значит уехал?» — удивился я.
«А то и значит, в отпуск. Кроме зоны, знаешь, чувак, есть и другие места на земле». «Наслышан», — упавшим голосом ответил я. «Не везло мне сегодня катастрофически. Слушай, а может еще где можно оптику на автомат прикупить?» «В принципе, можно», — ответил сталкер, — «но в зоне информация денег стоит». «Понятно», — ответил я. «Больше вопросов не имею». «На самом деле, покупать информацию в зоне — последнее дело. Это все равно, что покупать кота в мешке. Платишь цену, а информация чаще всего того не стоит. Так, например, заплатив этому сталкеру, я мог получить информацию о том, что надо обратиться к другому. И такие цепочки часто бывали настолько длинны, что результат терял всякий смысл. Так что сам я использовал закон «информация стоит денег», только продавая ее. Разумеется, можно было понадеяться на удачу. В глубоком рейде вероятность найти погибшего сталкера со снайперкой достаточно высока. Но, во-первых, не было гарантии, что винтовка не понадобится раньше, а во-вторых, за неделю пребывания под кислотными дождями зоны оружие приходило в такое состояние, что требовало, если не ремонта, то долгой реанимации в керосиновых ваннах. В любом случае, мне не оставалось ничего, кроме бесславного возвращения в бар. Однако, спустившись по лестнице обратно в подвал, я с удивлением увидел, что Артема на месте нет, как и обоих рюкзаков. Первой мыслью у меня было банальное кидалово, ведь Артема я практически не знал, что ему стоило, войдя ко мне в доверие, просто тиснуть весь хабар и счастливо смотать удочки. Это запросто. Тем более, что артефакты он мог продать напрямую ученым, совсем за другие цены, чем установленные барменом для сталкеров. От этой мысли я заскрипел зубами, но из состояния близкого к кипению меня вывел бармен. «Дружка, а ищешь?» — с усмешкой спросил он. «А что?» «Ничего, если хочешь увидеть его живым, то советую поспешить. Он тут болтал с ребятами, и они посоветовали ему заработать денег на арене». «Вот черт!» — не удержавшись, воскликнул я. Сталкеры за столиками, из тех, кто еще мог реагировать на окружающее, заржали. И было с чего. Как ни крути, а обгадиться я умудрился со всех сторон. Стиснув зубы, я медленно, стараясь не делать лишних движений, чтобы не вызвать лишних взрывов хохота, в и без того взрывоопасной обстановке, поднялся по лестнице и широким шагом направился к арене. Соваться к заправилам уже не имело смысла. Мне оставалось только занять место среди зрителей и увидеть развязку событий. Скорее всего, печальную, поскольку на арену выходят только полные отморозки. Или неудачники, которым терять нечего. С грохотом сбежав на второй этаж по металлической лесенке, я влился в толпу, занявшую места на длинной галерее над старым складом, заваленным ящиками. Это, собственно, и была арена. Место, якобы созданное для зарабатывания денег. Но на самом деле подавляющее большинство участников, скорее рано, чем поздно, теряло тут все, включая жизнь. Голос комментатора, усиленный репродуктором, радостно гремел над ареной.
«Сегодня вы увидите очередной бой между двумя неудачниками. Два свежайших куска мяса сразятся, имея только ПМ и две обоймы к нему. Посмотрим, кто из двух придурков получит смертельную дозу свинца, а кто отделается парой недель отлежки после ранения». «Юрка Кирпич против Артема Ботаника! Делайте ставки!»
Я глянул вниз и увидел у одной стены нечесанного, в конец озверевшего Юрку, а у другой Артема, стоящего с гордо поднятой головой и сжимающего рукоять пистолета. Их разделяло 70 метров загроможденного ящиками пространства. Юрка своей дурной репутацией славился давно, для него почти ничего не стоило прикончить одинокого сталкера ради того, чтобы разжиться банкой тушенки. И вот он на арене. Поскольку с такой репутацией добра от барыг не жди. Они так завернули ему гайки оплаты, что сбор артефактов перестал приносить парню хоть сколько-нибудь адекватный доход. Зато поднаторев в убийствах, тут он чувствовал себя как рыба в воде. И ставили все сейчас, естественно, на него, а не на новичка, припершегося на базу долга в драной бандитской куртке. Да и вид у Артема был, правда, так себе. Боец в нем не просматривался нисколько, да и что взять с наушника. В сравнении с Юркой впрямь смех на палочке. Причем Юрка, чтобы позабавить публику, нарочно засунул пистолет за пояс штанов, демонстрируя пренебрежение к противнику.
«Ну что, ребята?»
— весело выкрикнул комментатор.
«Можете выпускать друг другу кишки!»
Только прозвучала команда, кирпич бросился вперед, но на середину арены выскакивать не стал, а прижался к ящику и прислушался. Опыта в подобных боях ему не занимать, так что у Артема шансов практически не было. А ставки еще принимали. Поэтому я оказался в весьма щекотливой ситуации. Если моего непутевого напарничка грохнут, то вещичкам моим капец. Таковы правила на арене. Хоть бы дождался меня, придурок, оставил бы рюкзаки. Теперь хрен докажу, что это мое имущество. Поэтому рациональная часть моего мозга требовала справедливости в виде внесения ставки за Юрку кирпича. Хоть выиграю, когда Артем накроется. С другой стороны, если наушнику повезет, то мы могли навариться неслабо и получить деньги за бой и вернуть хабар. Еще на тотализаторе выиграть. Времени на решение было мало, прием ставок заканчивался, и тут я подумал, что потерю двух рюкзаков компенсировать мне будет сложно. А раз так, либо уже терять сегодня все, либо выигрывать как следует. «Ставлю на Артема!» — выкрикнул я. Все вокруг весело засмеялись, но я добавил: «10 000 на новичка!» Ставку у меня приняли. Внизу же события разворачивались драматично. Юрка кирпич не сходил с места, а Артем, по всей видимости, принялся его искать. Ума-то нету. Юрка прислушивался и ждал, когда новичок сам подвернется под выстрел. Но время шло, Артема видно не было. И Юрка ждать устал. Он оглядел публику, виновато развел руками, мол, не дали показать красоту игры. Я осторожно двинулся приставными шагами, принципиально не доставая ствол. Добравшись до середины арены, он все же заподозрил, что противник не так прост, как ему хотелось бы. Артем словно провалился сквозь землю. Мало того, что Юрка его точно не видел, так не видел его никто из зрителей. «Эй!» — выкрикнул кто-то с галереи. «Хорош хериться! Взялся биться, так не дрейфь!» Реплика, понятное дело, относилась к Артему. У Юрки нервы начали потихоньку сдавать. Время шло, и он понятия не имел о позиции противника. Наконец он не выдержал, выхватил пистолет и дважды пальнул наугад, просто перед собой. Ответа не последовало. «Может, ботаник вообще свалил?» — расхохотался другой зритель. «Нашел щель и слинял, как паршивый котенок». Народ дружно подхватил шутку и принялся ржать. На какой-то момент всеобщее веселье так разгулялось, что я и Юрку потерял из виду. Но через несколько минут народ затих так резко, что тишина не хуже выстрела ударила по ушам. Но в том-то и дело, что выстрела никакого не было. Он так гулко отдается под сводами арены, что прозевать его совершенно немыслимо. Каково же было мое удивление, когда я увидел Артема. Он спокойно и деловито тащил Юрку кирпича за ногу. Выволок на середину арены, распрямился, достал пистолет, вынул из него обойму и вылущил на ладонь все 8 патронов. «Он ему шею свернул», — пронеслось по толпе, — «даже стрелять не стал!» И тут зрители взревели. Взревели по большей части от проигрыша, потому что из всех присутствующих я был единственным, кто поставил на новичка. Но вторая волна рева была уже более осмысленной. «Давай еще бой, если ты такой крутой!» — выкрикнул кто-то. Клич подхватили, и вскоре толпа дружно скандировала: «На арену! На арену!»